Радио.
Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Начали коротко о главных новостях. Число жертв землетрясения в Китае возросло до 40 тысяч. Власти Кипра отказались выдать России экс-менеджера ЮКОСа. Запланированная на завтра акция протеста российских газет отменена. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Китайские власти размещают во временных жилищах оставшихся без крова, их около 5 миллионов. Землетрясение в провинции Сычуань произошло 12 мая, его сила составила около 8 баллов по шкале Рихтера. С тех пор было зафиксировано свыше 20 миллионов. Менее сильных подземных толчков. В Китай прибыл очередной самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения провинции Сычуань, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Всего, по данным МЧС, в Китай было направлено 7 российских самолетов. Они доставили 150 тонн грузов, в том числе медикаменты, палатки, одеяла, а также отряд спасателей и бригаду врачей. Представитель Министерства иностранных дел Китая выразил благодарность всем странам, которые помогают Китаю.
Друзья познаются в беде. Китайское правительство и народ Китая выражают свою сердечную благодарность за проявленный к нам во всем мире гуманизм и оказанную нам отовсюду помощь.
Это был представитель китайского МИДа. Суд Эстонии удовлетворил ходатайство защиты и назначил медицинское освидетельствование Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде. По словам адвоката Свена Силлар, у Мэри рак легкого, и врачи не рекомендовали ему участвовать в судебном процессе.
Мы все-таки Арнольда ходатайствуем, чтобы ему назначали новую экспертизу, чтобы выяснить, может ли он вообще участвовать в этом процессе. Потому что сейчас мы имеем такую врачебную бумагу, где точно указано, что врач не рекомендует сюда идти.
Это был адвокат подсудимого. Герой Советского Союза, 88-летний Мэри, обвиняется в причастности к депортации эстонцев в Сибирь в 1949 году. По законам Эстонии эти действия квалифицируются как участие в геноциде, срок давности не предусмотрен. Подсудимый своей вины не признает.
О восстановлении справедливости тут речи нету и не может быть. Зачем должен было тянуть с этим процессом?
Сказал Арнольд Мэри. Президент России Дмитрий Медведев видит основную цель реформирования судебной системы в достижении независимости суда. На совещании в Москве по вопросам развития судебной системы он заявил, что необходимо прежде всего искоренить практику так называемых неправосудных решений.
Нам необходимо рассмотреть целый комплекс вопросов, в том числе вопросов, связанных с подготовкой ряда мер, направленных на искоренение неправосудных решений, решений, которые мы знаем, существуют и которые зачастую возникают и в результате различного рода давления, звонков, и что греха таить за деньги.
Сказал Дмитрий Медведев. Продолжение темы сразу после новостей. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в нарушении международных обязательств по урегулированию конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. Выступая на слушаниях в Государственной Думе, Лавров заявил, что Грузия, вопреки соглашениям, концентрирует войска на границах непризнанных республик, совершает облеты их территорий и увеличивает закупки наступательных вооружений. По словам российского министра, Москва выступает за то, чтобы Грузия без каких-либо предварительных условий взяла на себя обязательства о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этой теме в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях посетит Мьянму, где обсудит с руководством страны вопрос о кардинальном увеличении объемов гуманитарной помощи пострадавшему от тропического урагана населению. Как заявила представитель Пан Ги Муна Мишель Монтас, глава ООН намерен активизировать гуманитарные усилия международных ведомств. Некоторые гуманитарные миссии сообщают, что местные жители продолжают покидать свои дома из-за нехватки продовольствия в наиболее пострадавших районах. Объемов помощи, доставляемой коммерческими рейсами и направляемой в эти районы, явно недостаточны. сказал представитель генерального секретаря ООН. В Мьянме объявлен трехдневный траур по жертвам урагана. Всего погибли или числятся пропавшими без вести 133 тысячи человек. Отменена акция протеста ряда российских газет против роста почтовых тарифов. Планировалось, что газеты выйдут в среду с пустыми первыми полосами. Как сообщил один из инициаторов акции, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, в дело вмешалась администрация президента России, и, по-видимому, все требования прессы будут удовлетворены. В акции, помимо МК, намеревались участвовать «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Известия». Интервью с главными редакторами газет в половине часа. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Представитель компании Владимир Буянов заявил агентству «Интерфакс», что обыски проводили сотрудники ФСБ. Работа офиса не приостанавливалась. British Petroleum принадлежит 50% акций российско-британской нефтяной компании ТНК «БП», которой в прошлом месяце российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Бывший президент Франции Жак Ширак удостоен государственной премии России за достижения в области гуманитарной деятельности. Как заявил в Москве на церемонии оглашения имен лауреатов генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский, Ширак сделал многое для того, чтобы мир узнал русскую культуру. В юности он переводил на французский язык роман Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Как мудрый политический деятель, он очень много способствовал вхождению России, ее интегрированию в международное общество, международное содружество, политическое, культурное, экономическое. Кроме того, это человек, который очень много сделал для русской культуры во Франции и в мире. Многое из того, что мы имеем сейчас во Франции, знания о русской культуре, благодаря той поддержке, которую оказывал президент Ширак.
Заявил Михаил Петровский. Президент Российской академии наук Юрий Осипов, в свою очередь, отметил, что Жак Ширак также способствовал развитию научных связей между Россией и Францией. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Первые успехи Кремля в борьбе с коррупцией. Стоило создать комитет, нашли нечестного судью. Как долго продлится новая кампания? Барак Обама уверен в своей номинации на пост президента США от Демократической партии. Чем завершатся праймерис в Орегоне и Кентукки? Колумбийское правительство в борьбе против левой герильи, что заставляет партизан продолжать бесперспективную борьбу. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 20 мая.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Громкий коррупционный скандал в России. Председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилу Майкову обвиняют в приобретении элитного жилья по заниженной цене при содействии московских властей. Эта история, как по заказу, стала достоянием общественности в то самое время, когда президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по противодействию коррупции, рассказывает Любовь Чижова.
Президент особо подчеркнул, что необходимо принять решение по вопросам контроля за имущественным положением государственных служащих и судей и разработать новую версию Кодекса поведения госслужащих. Во вторник на совещании в Кремле Медведев продолжил эту тему. Он заявил, что основная цель реформы судебной системы – добиться независимости судей и искоренения неправосудных решений, которые, как отметил президент, возникают в результате давления на судей, звонков и, что греха таить, за деньги. Конец цитаты. И тут, как на заказ, показательный случай. Председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилу Майкову обвиняют в том, что она при содействии московских чиновников приобрела две квартиры для себя и для дочери по ценам в два раза ниже рыночных, а потом перепродала. Вопрос о прекращении полномочий Людмилы Майковой в пресс-службе Высшего арбитражного суда не комментируют. О реформировании российской судебной системы и о том, как стоит относиться к обвинениям в адрес Людмилы Майковой, я поговорила с судьей Конституционного суда в отставке Тамарой Морщиковой.
Просто проблема давно назрела. И если вспомнить, о чем говорил президент Путин, в качестве невыполненных задач, он назвал коррупцию. Это касается и судов. Коррупция понимается отнюдь не только в судах, как получение каких-то взяток. Под коррупцией понимается принятие решений незаконных в результате влияния каких-либо заинтересованных сил, а часто и представителей власти. Поэтому актуальность этой темы, она ясна. Другое дело, какие методы могут быть избраны для того, чтобы задачу эту решить. Лично я полагаю, что без определенных изменений в закон задачу решить нельзя, потому что судебная система сейчас выстроена таким образом, что судьи себя независимыми не ощущают. Значит, на них всегда можно влиять.
Эти заявления Дмитрия Медведева происходят на фоне скандала, который разгорается вокруг председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилы Майковой. Как вы думаете, случайно или не случайно вот эта история всплыла именно сейчас? Вообще, как часто судьи такого масштаба обвиняют в коррупции?
Все это эксклюзивные вещи совершенно. И никогда такого мы не слышали. Это не значит, что такого явления нет. Но просто я не люблю таких совпадений. На самом деле, такие совпадения могут означать, что что-то просто используется специально как повод. А повод могут найти иногда не очень объективно. Счеты могут сводить с судьями, претензии им предъявлять не основанные на подлинных фактах коррупции, а основанные на том, что они чем-то кому-то не угодили. У нас тоже умеют. Таких случаев много. Много было процессов в Конституционном суде, когда судьи удаляли с должности, предъявляя им самые немыслимые обвинения, в то время как поведение их не являлось основанием для таких претензий. Поэтому по конкретному делу конкретного судьи я ничего говорить не буду. Сначала пусть будет все доказано, пусть будут установлены факты. А мысль о том, что это могло послужить поводом, и мысль о том, что и сам повод мог быть специально подготовлен, она, конечно, не может быть полностью отвергнута.
Говорила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова. Борьба с коррупцией – излюбленная тема высших российских должностных лиц. К этому активно призывал Владимир Путин. Сейчас с коррупцией начинает бороться Дмитрий Медведев. О реальных масштабах российской коррупции и о том, с чего стоит начинать, рассказала директор Центра коррупционных исследований Международной организации Transparency International Елена Панфилова.
Объемы коррупции, когда идет стремительный рост экономики и наличности в стране, в денежном выражении почитать, наверное, даже не представляется возможным. Но то, что частота взяток и объемы однократных взяток растут, это факт. Первая причина – это отсутствие эффективной системы контроля за взаимоотношениями чиновников, бюрократов, коррумпированных бюрократов и граждан. Потому что если бы была такая система выстроена, то никакой рост наличности в стране, в общем-то, не спровоцировал бы рост коррупции. То есть как раз это вторично. Первично то, что работа в государственной службе, к сожалению, очень многими по-прежнему воспринимается некая вотчина, как некое поле для извлечения личной выгоды. Это является основной проблемой того, что происходит сейчас в стране. Само по себе перестановки на имена, фамилии, даже президент, в общем, конечно, не победят коррупцию. То есть обычный коррупционер или там бизнесмен, который привык давать взятки, ну, они примут это к сведению, но если ничего не будет происходить, то, в общем-то, чего бы им менять свой образ жизни и свой образ действий. Зависит то, получится что-то или не получится, не столько от того, кто чего возглавил и кто чего создал, сколько от реальных действий, которые этими людьми будут предприниматься. В свое время президент Путин тоже создавал совет по противодействию коррупции. Правда, все об этом уже забыли давным-давно, в 2003 году. Он тогда не заработал. Мы будем надеяться, что новому президенту, президенту Медведеву, получится это сделать лучше. Некая практика, которая работала в огромном количестве стран, что все действия должны строго укладываться, в общем, в такую триединую матрицу: неизбежность наказания за коррупцию, предотвращение коррупции, антикоррупционное образование. Должна четко работать правоприменительная, правоохранительная система, то есть должны четко выявляться наиболее узкие коррупциогенные места, должен вестись контроль, должна работать судебная система, то есть и неизбирательная, то есть должны, в принципе, наступать безусловная ответственность за коррупционные правонарушения, и об этом все должны знать.
Это было мнение Елены Панфиловой из Transparency International. Эксперты опасаются, что новое заявление российского президента о борьбе с коррупцией так и останутся заявлениями. Для того, чтобы искоренить это явление, нужны серьезные реформы всей политической системы страны. А коснется ли новый кодекс поведения госслужащих президента и премьер-министра, пока не ясно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
У механики борьбы с коррупцией в России я беседовал с редактором отдела расследований «Московской новой газеты» Романом Шлейновым.
Таких советов в России уже было множество. Еще Михаил Касьянов, будучи премьером, возглавлял такой совет. А масса было инициатив и кампаний, направленных на борьбу с коррупцией. Я пока не вижу системных подходов к этой проблеме. Почему? Потому что существуют отдельные эпизоды. Вот выхватывают судью какую-нибудь, еще что-нибудь в частности происходит. Да? Начинают борьбу с оборотнями в погонах. Начинают там говорить о том, что мы начнем бороться с коррупцией среди чиновничества. Понимаете, это все напоминает кампании для массового потребителя. Мне интересно, что станет законопроектом по борьбе с коррупцией, который разработан с учетом европейской практики, документов, которые подписала, международных документов и обязательств, которые подписала Россия. Например, меня очень интересует, кто будет собственностью не только государственных чиновников, но и их родственников. Они будут, наконец, ее декларировать, как это предусмотрено вот в этом законе. Пока я не слышу, что произойдет с этим законопроектом. Он разработан, он лежит в президентской администрации. Разработан он был еще в прошлом году. Рабочей группы, которую возглавлял помощник президента Виктор Иванов. Новые межведомственные рабочие группы, новом органе, который опять будет разработать план в борьбе с коррупцией. Я не понимаю, это дежавю какое-то? То есть они опять заново будут это все разрабатывать?
Введение в силу этого законопроекта, превращение его в закон, оно бы почему изменило ситуацию коренным образом?
Ну, оно коренным образом бы ситуацию не изменило. Я говорю о неких позитивных моментах, что могло бы быть. Ну, хотя бы мы уже имели ситуацию, когда госслужащие или члены их семей обязаны предоставлять сведения о том, чем они владеют. И, как вы знаете, среди чиновников принято записывать имущество, акции, все что угодно на родственников, знакомых, домочадцев, чуть ли не собак. Все это, все об этом знают. Министры декларируют, все прочие чиновники декларируют такое имущество, которое вообще смешно об этом говорить. То есть там какие-то копейки. У них бедных ничего нет, они ничем не владеют, ничем не обладают. Я думаю, что если расширить эту практику, если внимание будет привлечено к семьям именно, то это очень важный шаг. В этом законопроекте предусмотрено создание некого антикоррупционного органа, да, который будет как раз получать все эти сведения о доходах чиновников, об их имуществе и об имуществе их родственников, и, соответственно, проводить какую-то системную работу. Путин в начале прошлого года подписал указ о создании комиссий, которые будут заниматься вопросами конфликта интересов. Комиссии должны были создавать сами же чиновники в министерствах и ведомствах. Насколько я знаю, ни одной такой комиссии создано не было, несмотря на то, что существовало, казалось бы, распоряжение такого весьма авторитетного в России человека. То есть эта борьба с коррупцией, она захлебывается. И даже те разработчики законопроекта, вот того предыдущего, о котором я говорил, о борьбе с коррупцией, они говорят, что уже сейчас они испытывают давление со стороны госчиновников и сопротивление этой среды.
По вашему мнению, почему все попытки до сих пор предпринимавшиеся по борьбе с коррупцией в России окончились неудачей?
Борьбы с коррупцией это никакой не было. Не нужно путать борьбу с коррупцией и использование термина борьбы с коррупцией для сведения каких-то личных счетов. В России это очень удобно, потому что фактически каждый чиновник в чем-либо дозамешан. И всегда, когда вы имеете претензии к тому или иному непокорному чиновнику, который стал поступать не так, как нужно тому или иному представителю элитной группы, моментально возбуждается уголовное дело, или ему намекают, что такое уголовное дело может быть возбуждено, и кричат о том, что они борются с коррупцией. На самом деле, это сведение всего лишь личных счетов. Все-таки движение возможно, и для него требуется вполне реальные, вполне осмысленные рациональные шаги, которые, надеюсь, все-таки будут сделаны.
Механика борьбы с коррупцией в России, редактор отдела расследований «Московской новой газеты» Роман Шлейнов. Время свободы, итоговый выпуск за вторник, 20 мая. Сегодня переназначенный недавно на свой пост министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил в Государственной Думе об основах отношений Москвы с соседями по СНГ и вообще бывшему Советскому Союзу. Изменились ли внешнеполитические подходы Кремля после смены президента страны? У микрофона корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Сергей Лавров пришел выступить на заседании Думского комитета по делам СНГ и говорил прежде всего о связях с соотечественниками и контактах со странами Содружества. Но было впечатление, что Лавров обращается не к соседям по бывшему СССР, а к кому-то другому, кто живет несколько дальше.
России укрепляется, мы сталкиваемся с возрастающей внешнеполитической активностью на пространстве СНГ других государств, в том числе расположенных далеко отсюда. И мы бы не хотели, чтобы это пространство превращалось в поле соперничества, чтобы его кто-то пытался растащить, и чтобы кто-то искусственно стремился создавать препятствия на пути консолидации СНГ. Россия конкуренции не боится. Главное, чтобы эта конкуренция была честной, основывалась на понятных для всех правилах, на уважении законных интересов друг друга. Россия не замышляет ничего такого, что ограничивало бы возможности для развития наших партнеров по содружеству.
Сообщив, что поддержание достойных условий жизни для российских граждан за границей является для МИДа приоритетом, Сергей Лавров подробно описал взаимоотношения с Грузией, которая жалуется именно на обилие людей с российским гражданством на территориях конфликтующих с Тбилиси провинций.
Ситуация в зоне конфликтов в Абхазии и Южной Осетии напряженная. Грузия концентрирует войска на границах этих двух республик, наращивает закупку наступательных вооружений, продолжаются облеты зоны конфликта в Абхазии в военных целях. Мы добиваемся от руководства Грузии взять на себя обязательства вместе с Сухуми, вместе с Хинвали, обязательства о неприменении силы для разрешения этих конфликтов. Грузинская сторона долгое время отказывается от этого, либо пытается обусловить свое согласие на подписание соответствующих документов условиями некими, которые относятся уже к следующим стадиям урегулирования, если мы на них выйдем. Мы выступаем за безусловное обязательство. Мы в целом хотим восстановить нормальные добрососедские отношения с Грузией. Мы возобновили транспортные сообщения, почтовую связь, практически сняли остававшиеся визовые ограничения в отношении грузинских граждан. Ускоренно завершается реконструкция пограничного перехода Верхний Ларс. Готовы мы и к началу экспертных консультаций, которые в случае достижения договоренности позволили бы вернуть грузинскую сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. Ожидаем встречной, адекватной реакции со стороны Грузии, пока, к сожалению, этого не наблюдается.
Интересно, что, критикуя Грузию, министр все же явно оставил окно для компромисса. Может, поэтому на вопрос, последует ли военное вмешательство России в случае силовых действий в Тбилиси в отношении Абхазии и Южной Осетии, Сергей Лавров не прямо ответил, а заявил следующее.
Я надеюсь, что этого не произойдет, и что грузинское руководство сможет удержаться от искушения сделать ставку на силу, опять искать внешних врагов для того, чтобы объяснять своему народу те проблемы, которые в Грузии сохраняются. Проблема немалая. Мы читали доклад, который народный защитник Грузии представил общественности, потому что в парламент его не пустили. Мы читали и документы Совета Европы, миссии наблюдателей от ОБСЕ. Проблем с демократией в Грузии много. И нужно ими заниматься, а не искать объяснения исключительно в том, что Россия вот им мешает урегулировать эти конфликты. Все это неправда.
Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский говорит, что за образец в отношениях России со странами Содружества можно взять российско-белорусские контакты, несмотря на всю их противоречивость.
Разногласия, безусловно, существуют, но все они носят характер того, что их решить возможно. Сейчас идет работа над подготовкой конституционного акта. Если СНГ – приоритет внешней политики России в принципе, то российско-белорусские отношения, безусловно, являются приоритетом уже в рамках отношений со странами Содружества.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, комментируя принципы отношений России с соседями, озвученные Сергеем Лавровым, говорит, что Москва уже понимает, что вокруг не младшие братья, но еще не хочет в это поверить.
Во-первых, нет постсоветского пространства. Оно как бы в том виде, в котором сейчас существует, это настолько пестрая мозаика, и рассуждать о нем, исходя из критерия ближе к России или дальше от России, уходит Россия, остается Россия, в общем, не совсем корректно. Каждая ныне страна, от Армении, которой мы по-прежнему любим, до Грузии, которой мы терпеть не можем, она руководствуется своими интересами. Если эти интересы будут исключать Россию или сокращать ее влияние, значит, она себя будет вести соответственно. Поэтому все рассуждения о том, что Россия является каким-то лидером на постсоветском пространстве, что иногда мы слышим на банкетах, эта эпоха ушла. К сожалению, у России остаточное ощущение, что она обязательно должна быть лидером, есть. Как это лидерство выразить? она пока не знает. Отсюда, во-первых, очень болезненное отношение к НАТО и ко всему прочему. Отсюда вот это вот рыканье льва, так сказать, по любому поводу, а это все больше отталкивает от России ту же Украину, ту же Грузию. Я считаю, что Лужков, например, для роста антироссийских настроений на Украине больше, чем все вместе взятые делают. Там тоже НАТО и все прочие.
Очевидно, что либо между внешнеполитической доктриной Владимира Путина и доктриной Дмитрия Медведева нет существенных различий, либо новой доктрины нового президента России пока еще просто не существует. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли успех акции протеста журналистов и общественной палаты значение доступной подписки? Об этом беседуем с многолетним главным редактором журнала «Юность», членом общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Поговорим на эту тему и мы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 20 мая. Отменена акция протеста против роста почтовых тарифов ряда российских газет, которые планировали выйти в среду с пустыми первыми полосами. Почему «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Известия» вообще планировали эту акцию, рассказывает моя коллега Елена Фанелова.
Пресс-служба Общественной палаты России сегодня утром сообщила, что члены Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации, а именно главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, «Аргументов и фактов» Николай Зятьков, «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов обратились к президенту Дмитрию Медведеву с письмом, в котором требуют урегулировать рост почтовых тарифов. В противном случае утром в среду газеты вышли бы с пустыми первыми полосами с надписью «Задушить свободу слова» можно разными способами, например, резким повышением тарифов на подписку. Уже к 3 часам дня стало ясно, что организаторы акцию отменяют. Павел Гусев сообщил, что в дело вмешалась администрация президента России и Министерство связи и печати. И, скорее всего, все наши требования будут удовлетворены. В четверг будет проведено специальное совещание. Я разговаривала с главным редактором газеты «Известия» Владимиром Мамонтовым. Это действительно попытка как-то урезать свободу прессы или это абсолютно коммерческая история, связанные с чиновниками, которых интересуют только их деньги?
У меня нет прямых доказательств как того, так и другого. Я бы видел так, что мне как главному редактору абсолютно безразлично. Главное, что я должен был бы потерять некоторое количество своих читателей. Это абсолютно ясно, что для многих читателей тот уровень цены на подписку, который существует сейчас, абсолютно неподъемен. И он со слезами расстается с газетами, в том числе и с нашей, с которой он провел значительную часть своей жизни. Институт подписки – это один из важнейших цивилизационных институтов. Пока уж там отомрет это дело, все в бумажной версии, и все мы уйдем в интернет-пространство. Ну, до той поры подписка – это вещь и статусная, и важная, и психологически нужная людям.
Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин считает, что руководители почтового ведомства не интересуют вопросы свободы слова и печати.
Те, кто принимает такие решения, они, скажем так, не по части идеологической какой-то ушибленности, а просто в условиях монополии, которая существует у Почты России, просто и весело можно поднимать тариф, он же поднимается не как инфляция, а в 2, в 3, в 4 раза, между прочим, тарифы поднялись за эти 2-3 года по разным территориям страны. Есть даже где по 300-400% роста было.
Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев разделяет критику работы Почты России, но действия руководства российских газет не поддерживает.
Я не понимаю, почему надо писать Медведеву. Насколько я помню, у нас Почта России – это организация, которая занимается правительством. Пишет Путин. Но дело даже не в том, что пусть пишут. Это проблемы годы. И как-то никогда не позволяли себе раскрыть рта на эту тему. Никто. Кроме как в кулуарах. Поэтому я вижу в этом скорее некоторую спланированную акцию, чем проявление гражданского общества среди издателей. Тем более, что издатели, которые в этом участвуют, никогда не позволяли себе делать ничего без одобрения власти. Мы поостережемся в этом участке. Наш читатель хочет получать информацию. Уже один раз мы ему белые страницы продали за те же деньги. Это было во времена постановления суда по Альфа-банку. Дважды повторенная шутка не шутка. А самое главное, что, знаете, как говорят криминальные коммерсанты начала 90-х годов, достал волыну стрелять. Совершенно непонятно, что будет, если Почта России, Медведев и все остальные просто проигнорируют это требование. Нельзя занять жесткую позицию один раз. Ее можно либо занять, либо не занять. Уйдите из Почты России. Перестаньте распространять свою газету по той почте и по тем тарифам, которые вам не нравятся. Надо создать ситуацию, при которой альтернативная подписка, такие компании уже есть, получит этот рынок и составит эффективную конкуренцию Почты России. Не надо писать про тарифы, надо писать в правительство, чтобы в стране, наконец, демонополизировали эту область деятельности. Много чего можно делать, если вести себя разумно и в долгую. Пока же это больше похоже на эксцесс. Посмотрим.
Говорил генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. По его словам, газета «Коммерсант», как и все российские газеты, распространяется и через отделение Почты России, и продается в розницу. У нее есть и альтернативные поставщики. В том числе подписку можно оформить в редакции. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 20 мая. Вот главные темы второй половины часа. Политические трения на Украине угрожают перерасти в кризис. Барак Обама уверен в своей номинации на пост президента США от Демократической партии. Колумбийское правительство добилось успеха в борьбе против левой герильи. Программу продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Китайские власти размещают во временных жилищах оставшихся без крова их около 5 миллионов. Суд Кипра отказал в выдаче российским властям Владислава Карташова, бывшего менеджера нефтяной компании «ЮКОС». На родине Карташова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. Суд Эстонии удовлетворил ходатайство защиты и назначил медицинское освидетельствование Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде. По словам адвоката, у Мэри рак легких, герой Советского Союза, 88-летний Мэри обвиняется в причастности к депортации эстонцев в Сибирь в 1949 году. Отменена акция протеста ряда российских газет против роста почтовых тарифов. Планировалось, что газеты выйдут в среду с пустыми первыми полосами. Как сообщил один из инициаторов акции, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Вгусев, в дело вмешалась администрация президента России, и, по-видимому, все требования прессы будут удовлетворены. Президент России Дмитрий Медведев видит основную цель реформирования судебной системы в достижении независимости суда. Об этом Медведев заявил в Москве на совещании по вопросам развития судебной системы. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Компании принадлежат 50% акций российско-британской ТНК BP, которой в прошлом месяце российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях посетит Мьянму, где обсудит с руководством страны вопрос о кардинальном увеличении объемов гуманитарной помощи пострадавшему от тропического урагана населению.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 20 мая. Барак Обама уверен в своей номинации на пост президента США от Демократической партии, хотя формально он еще не одержал победу. Сегодня, во вторник, в двух штатах, Орегон и Кентукки, состоятся праймерис кандидатов потенциальных от Демократической партии. В первом должен победить Обама, согласно опросам общественного мнения. Во втором Хиллари Клинтон. Однако Обама говорит о своей противнице уже фактически в прошедшем времени и планирует свои действия вперед и планирует перевыборную борьбу с Джоном Маккейном, потенциальным кандидатом от Республиканской партии. Об этой перипетии в материале, который подготовил мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Накануне первичных выборов в Кентукки и Орегоне Барак Обама списал Хиллари Клинтон со счетов как соперника в борьбе за номинацию. И он дал об этом понять столь явно, что Клинтон сочла необходимым в понедельник предостеречь его от преждевременного торжества, рассказывает Алан Давыдов.
Формально Обама еще не добился номинации от Демократической партии. Его соперница Хиллари Клинтон не оставляет попыток догнать Обаму. Накануне очередного раунда первичных выборов она предупредила Обаму, что их конкуренция далека от завершения, и призвала избирателей в штате Кентукки проявить рекордную активность в день выборов. В свою очередь Барак Обама вел агитацию в Орегоне, где тоже пройдут праймериз. В воскресенье Обама побил собственный рекорд, собрав в Портленде на митинге 75-тысячную аудиторию. О своей пока еще сопернице по Демократической партии Хиллари Клинтон Барак Обама говорил в прошедшем времени, заметив, что она была потрясающим кандидатом, умным, настойчивым, целеустремленным и предельно работоспособным. В то же время, агитируя накануне очередных праймериз, Обама намного больше внимания уделяет критике республиканца Джона Маккейна, который, как считает Обама, победив на президентских выборах, будет продолжать следовать курсам Джорджа Буша. «Не думаю, что мы достигли большого прогресса за последние 7,5 лет, поэтому мы не можем позволить себе еще 4 года господства идей Джорджа Буша в Белом доме». Обама действует так, словно он вышел на предвыборную финишную прямую, где у него один соперник, Джон Маккейн. Одной из тем предвыборных дебатов республиканского и демократического кандидатов станет их внешнеполитическая повестка дня. На прошлой неделе президент Буш сравнил идею Обамы о необходимости переговоров американского президента с лидерами таких государств, как Иран, с попытками умиротворить Гитлера перед Второй мировой войной. Зная, что эту позицию президента разделяет и Маккейн, Обама обрушился с критикой на обоих. «Если Джордж Буш и Джон Маккейн испытывают проблему с приверженностью дипломатии, то тогда пусть они объяснят, почему Джон Кеннеди мог иметь дело с Хрущевым, Рональд Рейган с Горбачевым, а Ричард Никсон с Мао Цзэдуном. Это именно тот вид дипломатии, который нам нужен для поддержания нашей безопасности». Критикуя своего вероятного республиканского соперника по предстоящим выборам, Обама обращает внимание на то, что Маккейна в последнее время преследует проблемы с причастностью его ближайших советников к лоббированию интересов иностранных правительств или других крупных групп. В минувшие выходные ушел в отставку Том Леффлер, заместитель председателя финансового комитета предвыборного штаба Джона Маккейна. Бывший конгрессмен из Техаса был поставлен перед выбором прекратить лоббировать интересы посольства Саудовской Аравии и Европейского аэрокосмического концерна ИЭЦ, либо покинуть предвыборный штаб Маккейна. Леффлер предпочел второе. Он стал 5-м по счету лоббистом, вынужденным покинуть команду Маккейна из-за конфликта интересов.
Рассказывал Алан Давыдов. В глазах кандидата республиканцев в президенты Джона Маккейна Барак Обама уже стал соперником в битве за президентство. В понедельник сенатор Маккейн бросил сенатору Обаме обвинение в стратегической наивности, приведя в пример заявление Обамы о том, что угроза, исходящая от Ирана, несравнима с угрозой, которую некогда представлял Советский Союз. Рассказывает Ян Ронов.
Обама заявил, что Иран, Куба и Венесуэла – карлики по сравнению с Советским Союзом, что они не представляют большой угрозы для Америки и что СССР был гораздо опаснее, однако Белый дом вел с Кремлем переговоры. На это Маккейн ответил, что опасность со стороны Ирана, главного спонсора терроризма в Ираке и на всем Ближнем Востоке, никак нельзя назвать карликовой. Дебаты между двумя лидирующими кандидатами на пост президента Соединенных Штатов явились следствием более ранних заявлений Обамы о том, что он, став президентом, вступит в прямые переговоры с противниками Америки. Вот как прокомментировал эти споры вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. По мнению сенатора Маккейна, природа иранской угрозы гораздо значительнее, чем представляет себе сенатор Обама. Суть в том, как рассматривать исходящую от Ирана опасность, как обычную, скажем, военную, или как идеологическую. Обама повторяет, что Иран находится далеко от американских границ, у него нет такого количества ракет, какое было у Советского Союза, и Иран представляет несравнимо меньшую угрозу безопасности Соединенных Штатов. Поэтому от диалога с Тегераном хуже не будет. По мнению Маккейна, Иран не просто страна, это революционное движение, которое насаждает радикальные идеи далеко за пределы своих границ. Поэтому в отношении Ирана обычные методы дипломатии неэффективны. Если президентом Соединенных Штатов станет Обама, будут ли при нем Соединенные Штаты проводить либеральную внешнюю политику? Я думаю, политика станет голубиной. Судя по заявлениям Обамы, он верит в дипломатию прямых переговоров. В чем-то он прав. Действительно, переговорами можно многого добиться. Но проблема в том, что только одними переговорами, без использования других методов, таких как экономические санкции и даже какое-то применение силы, вряд ли удастся добиться значительных результатов. Радикальные лидеры Ирана или организации Хамас могут принять переговоры с американцами как возможность выиграть время, добиться значительных уступок от Вашингтона, чтобы занять более прочные стратегические позиции. позиции. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Над этой темой работала группа корреспондентов «Радио Свобода» в Соединенных Штатах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги 20 мая, вторника. Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное дело против Андрея Портнова. Это ближайший соратник премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Он исполняет обязанности председателя Фонда государственного имущества, сокращенно ФГИ. Портнов назначен на эту должность кабинетом Тимошенко без обсуждения в Верховной Раде. И сейчас его обвиняют, вот формулировка следствия, в покушении на незаконную приватизацию. Многие украинские политологи заговорили о новом витке конфликта между Тимошенко и президентом Украины Виктором Ющенко и фактически приостановке процесса приватизации, которая проводится под прямым контролем премьера Юлии Тимошенко. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины правительство приостановило приватизацию Одесского припортового завода. Продажа этого крупнейшего в стране химического комбината была назначена на 20 мая. Накануне за покушение на незаконную приватизацию украинская генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против депутата Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Андрея Портнова. Он был назначен руководителем фонда госимущества по распоряжению правительства без согласия парламента. Отмена приватизации Одесского припортового завода стала уже второй тактической победой Ющенко в его противостоянии с Тимошенко. До этого в Верховной Раде был окончательно принят закон о кабинете министров, вернувший президенту ранее утраченные полномочия, говорит директор Киевского центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
Тимошенко вынуждена была пойти на тактическое отступление и в вопросе приватизации ОПЗ и по закону о Кабмине. То есть в какой-то мере Ющенко может считаться тактическим победителем, но борьба не закончена. Я думаю, что все это был некий тактический размен, и Тимошенко пошла только на тактическое отступление. Возможно, она просто проведет перегруппировку своих сил и поменяет направление атаки. Ей необходимо все-таки запустить процесс приватизации. Иначе, если не получится, я думаю, что дело закончится громким конфликтом и скандалом, возможно, распадом коалиции.
Пока же конфликтующие стороны заявляют, что будут бороться до конца за сохранение правящей коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина. Народная самооборона». Лидер народной самообороны, глава МВД Юрий Луценко, дал понять, что в разгоревшемся противостоянии он на стороне Тимошенко. В предстоящее воскресенье в Киеве будут досрочно избирать мэра и городской совет. Эти выборы называют репетицией будущих президентских, и поэтому Ющенко заинтересован в сокрушительном поражении премьер-министра.
То, что одна из неформальных задач этих выборов – попытаться остановить триумфальное электоральное шествие Тимошенко, который выиграл все последние выборы, это действительно так. Если бы это удалось сделать, это был бы очень серьезный сигнал для элит, прежде всего, который бы показал, что Тимошенко уже не так всесильна, как раньше, что у нее нет не то что абсолютных, а даже предпочтительных шансов на победу на президентских выборах. Этот мотив присутствует в нынешней избирательной кампании. А получится это или не получится? Тимошенко славится финишным рывком на выборах.
По мнению политолога, хотя киевским градоначальником, судя по всему, так и не станет кандидат от блока Тимошенко, первый вице-премьер Александр Турчинов, политическая сила главы правительства попытается взять большинство в Киевсовете.
По мэрским выборам ситуация для них гораздо более сложная, и здесь я не исключаю, что будут искать какие-то варианты нейтрализации рисков. Могут оспаривать результаты выборов мэра, упирая на фальсификации и так далее. То есть как бы риск срыва выборов именно мэра, он будет присутствовать. Но за большинство в Киев-Раде, я думаю, будет поборется.
В ближайшем окружении Юлии Тимошенко убеждены, что разрешить затянувшийся конфликт между президентом и премьером могут либо досрочные выборы главы государства, либо быстрое изменение ряда статей Конституции. В БЮД считают, что Украине нужна парламентская форма правления.
Конституции надо решать вопрос, потому что многие нынешние конфликты, в частности, вот борьба за контроль над исполнительной властью, это как раз следствие несовершенства и нынешней конституционной модели. Другое дело, что вот сейчас похоже на то, что у БЮТ не все получается в союзе с партией регионов в конституционном процессе. Если этого союза не будет, то вот эта стратегия конституционных изменений, перехода к парламентской республике, она не сработает. Значительная часть фракций, возможно, руководство партии регионов не поддерживает тактический союз по конституционному процессу с блоком Юлии Тимошенко.
Для внесения корректив в Конституцию, предусматривающих усиление полномочий премьер-министра и превращение президента в символическую фигуру, блоку Тимошенко необходимы голоса партии регионов. Только вместе эти две политические силы могут собрать в Верховной Раде конституционную конституционное большинство в 300 голосов для изменения основного закона. В обмен команда премьера уже предлагала оппозиции пост председателя парламента, но этого оказалось мало, и торги с партией регионов продолжаются. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 20 мая. Правоохранительные органы Колумбии ведут допросы 45-летней Нелли Авила Морено по кличке Карина. Одна из самых влиятельных командиров левацкой повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», она в минувшие выходные добровольно сдалась властям. Морено обвиняют в десятках жестоких убийств, в частности, в организации убийства почти 25 лет назад отца нынешнего президента Колумбии Альваро Урибе, в подготовке терактов, захватах и пытках заложников и вооруженном мятеже. Мировые средства массовой информации снова говорят о партизанской войне и вооруженном конфликте в Колумбии. В последние месяцы он влияет на политическую ситуацию на всем континенте. 2,5 месяца назад из-за деятельности революционных вооруженных сил чуть было не началась война между Колумбией, Эквадором и Венесуэлой. Что это за вооруженное движение? Об этом я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», моим коллегой, специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. И вот первый вопрос. Можно ли назвать настоящей партизанской войной, происходящей в Колумбии, или такие же конфликты, менее заметные мировому сообществу, продолжаются уже много лет и в других странах континента?
Не только в Колумбии, на самом деле во многих странах Латинской Америки идет вялотекущая, более или менее партизанская какая-то вооруженная борьба. В 60-е годы произошел некий такой всплеск появления самых разнообразных вооруженных партизанских повстанческих группировок, которые выступали совершенно под разными лозунгами. Они были ультраправые, ультралевые, левацко-крестьянские или ультрахристианские. Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа, официально появились в 1966 году. Они были образованы активистами просоветской колумбийской коммунистической партии. Несмотря на то, что 30 лет разные колумбийские правительства вели с ними постоянную активную борьбу, до сих пор Фуэрсес Армадас Революционарис де Колумбия остается самым сильным вооруженным образованием в Колумбии. Ориентировочно от 16 до 20 тысяч постоянно действующих вооруженных бойцов.
Все-таки время от времени такие вспышки интереса к такого рода действиям случаются и сейчас. Я помню, как несколько лет назад история с захватом посольства представителями перуанских революционных организаций.
В Перу посольство захватили, официально они назывались революционное движение имени Тупака Амару. Тупак Амару — это такой индейский герой, которых на самом деле, кстати, было два. Сначала был один в 16 веке, боролся против испанских колонизаторов, его сожгли на костре. 200 лет спустя другой индеец принял его имя, Тупак Амаро II, ну и кончилось примерно так же, его разорвали на части дикими лошадьми. Так вот, эти люди выступают за такое возвращение к архаичным корням, за отказ по-своему от европейской цивилизации и культуры. Это, знаете, такие индейские националисты с коммунистическим уклоном.
Опять же, в 60-е годы, в начале 70-х говорили о том, что цель этих всех революционных повстанческих армий и бригад – формирование единого, ну, скажем так, левого антиимпериалистического фронта, чего, как известно, добивался и один из вождей кубинской революции Эрнесто Че Гевара. Сейчас уже ушли эти разговоры о том, что колумбийские революционные отряды возглавят, скажем, какое-то континентальное движение сопротивления.
Во-первых, не было никогда никакого единства, начиная с 60-х годов, хотя потому что с 60-х годов Москва и Пекин – две главные силы, которые поддерживали повстанческие движения, такие ультралевые по всему миру, они окончательно разошлись. В той же Латинской Америке сразу в каждой стране появилось, ну, почти в каждой, по две коммунистические партии. Одна была промосковская, вторая пропекинская. Одна была маоистская, другая была марксистско-ленинская. Если мы говорим о революционных вооруженных силах Колумбии, лозунги у них в свое время были левацко-крестьянские и марксистско-ленинские. По большому счету, ФАРК представлял всегда, в общем, огромную и хорошо организованную и поддерживаемую извне банду уголовников. Уголовников в средневековом, я бы сказал, с смысле этого слова, которые отличались невероятной какой-то жестокостью, зверствами, изощренным каким-то садизмом по отношению к захваченным пленным, к захваченным в заложники журналистам, политикам, иностранцам, которых они очень много захватывали. Кто это все финансировал, на какие деньги они существовали?
Я думаю, это кокаиновые деньги, прежде всего, учитывая, что все это в Колумбии происходит.
На 99%.
То есть они охраняют людей, которые там спокойно возделывают плантации наркотических веществ и потом занимаются переправкой всего этого дела на мировые рынки.
У них очень сложные отношения. В Колумбии существует не только ФАРК. Существует еще как минимум две крупные партизанские группы, у которых тоже много тысяч бойцов. Это армия национального освобождения. Есть еще народная армия освобождения, маоистская. Это военное крыло пропекинской компартии Колумбии. Есть огромное количество так называемых парамилитарес. Это ультраправые, совершенно фашистские отряды, по крайней мере, они действуют под таким флагом, это частные армии наркобаронов, крупных латифундистов, каких-то местных ультраправых политиков. Это огромный коктейль из 20-30 вооруженных банд, которые постоянно входят в различные блоки друг с другом, или воюют друг с другом, или как-то выясняют отношения.
Как все это соотносится со знаменитыми колумбийскими кокаиновыми картелями? Это медельинский или богатинский картель?
Два основных картеля колумбийских официально разгромлены. Картель Кали и картель медельинский. После того, как в 1993 году был убит Пабло Эскобар. С точки зрения колумбийского крестьянина, народный революционный герой, абсолютный Робин Гуд. Есть документы, что он их финансировал, понимая, как любой крупный уголовник руководитель, что чем более нестабильной будет обстановка в стране, тем легче ему будет проворачивать свой бизнес. Кокаиновых плантаций в Колумбии очень мало. Основной кокаин выращивают в Перу и в Боливии. В Колумбии уже находится лаборатория по его переработке. После чего через Мексику и Багамские острова его, по крайней мере, до тех пор, пока не началась вот совсем уже в последние годы беспощадная борьба с наркоторговцами, его доставляли в Штаты.
Сдалась известная как Карина Нелли Авила Морено, одна из лидеров революционных сил. Это большая победа колумбийского правительства.
Безусловно, большая победа. Эта женщина была третьей по силе, значимости и влиянию командиром в революционных вооруженных силах Колумбии. Она уже успела заявить, что, конечно, все, что она делала, это неправильно, что война – это не выход, что примирение в Колумбии можно искать только путем спокойного политического диалога. Она уже выразила опасения, что за свою жизнь, что, естественно, ей не простят от предательства ее соратники. Собственно, соратников-то не осталось, потому что в начале марта, когда был вооруженный инцидент на границе Колумбии и Эквадора, и его три стороны, Венесуэла, Колумбия и Эквадор, оказались на грани войны, был убит Рауль Рейс, а вот потом, как раз после этого рейда колумбийцев на территорию Эквадора, неделю спустя, был убит еще один командир, вот из этих трех. Его застрелил его ближайший соратник, и он отрубил руку ему. С этой рукой 15 дней шел по горным джунглям до ближайшего какого-то военного поста. Руку он нес с собой, чтобы предъявить доказательства от отпечатки пальцев того, что он убил своего командира.
За что и получил миллион долларов, обещанный ему колумбийским правительством.
Поэтому сейчас можно сказать, что ФАРК обезглавлен. С другой стороны, никто не знает, так ли это, в силу того, что ФАРК – это разрозненные отряды. Та же Нелли Авила Морено заявила, что она последние два года не вступала в контакт с другими командирами ФАРК. То есть это абсолютно такая сельская партизанщина в джунглях.
Партизанская война в Колумбии. Обозреватель Радио Свободы, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. А сейчас я представлю вам итоговую выпуску, рубрику выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 20 мая оглашен список лауреатов Государственной премии России за 2007 год. Эту награду, сейчас ее денежное содержание составляет 5 миллионов рублей, присуждают с 92 года президент России. В списке 6 россиян, один иностранец, это бывший президент Франции Жак Ширак, которого в Кремле считают, я цитирую, блестящим примером сочетания политика и культурного деятеля. В частности, указано, что Ширак награжденный за то, что в юности переводил, не перевел, а переводил роман в стихах Пушкина Евгений Онегин. Другие лауреаты, математик Владимир Арнольд, химик Алексей Хохлов, скульптор Андрей Ковальчук, сотрудники музея-заповедника Куликова поля, актриса Алиса Фрейндлих и лингвист Андрей Залезняк. Сотрудник Института славяноведения, академик Андрей Залезняк, ему 72 года, знаменит трудами по теоретической лингвистике, в первую очередь изучением языка берестяных грамот и исследованием слова о полку Игореве с целью доказательства исторической аутентичности этого произведения. О вкладе Андрея Залезняка в лингвистику говорит его коллега, заместитель директора Института русского языка, профессор филологии Виктор Живов.
Вклад Андрея Анатольевича Залезняка в российскую лингвистику громадный. Он самый крупный русист сейчас с необыкновенно широким диапазоном интересов и человек, который внес ощутимые вещи в то, что у нас есть по российской лингвистике. Это началось давно, такого его структурного описания русского слова «изменения». Одним из результатов этой его большой работы был грамматический словарь, которым мы все пользуемся, на котором основаны все русские спелл-чекеры. После этого Андрей Анатольевич повернулся к истории языка. Занимался прежде всего берестяными грамотами. На этой основе он практически переписал историю русского языка, реконструировав такой важнейший феномен, как древненовгородский диалект, показав фундаментальное отличие древненовгородского диалекта от других диалектов, других восточнославянских диалектов в древности. И это позволило совсем по-новому реконструировать историю русского языка. И это можно продолжать и продолжать. Он фантастический знаток того, что было. Да, вот его можно спросить, когда то-то и то-то случилось в языке. И он это знает, он помнит тексты, он просчитал эти тексты и знает, когда, что и как появилось. Слово о полку Игореве. Конечно, одна из работ в ряду многих. Больше того, в некотором смысле, это побочный результат того, что им было сделано. Это же очень простое доказательство подлинности слова о полку Игореве, которое предложил Залезняк. Доказательство состоит в том, что те черты восточнославянского языка, которые обнаруживаются в слове о полку Игореве, это черты архаичные, древние, указывающие на 12-13 век, и те черты, которые раньше не были известны, поэтому никакой фальсификатор этого придумать не мог. Это доказательство основано на том, что Андрей Анатольевич Залезняк, ну, прежде всего, некоторые другие ученые тоже, обнаружили целый ряд черт древнерусского языка, которые не были известны в конце 18-го, в начале 19 века, и, соответственно, не могли быть известны тому, кто мог бы, по предположению, фальсифицировать слово «полку Игореве».
Говорил профессор филологии Виктор Живов. Не умаляя достоинств лауреатов, замечу, что в сегодняшней России факт присуждения государственной премии не только вопрос ценности научных или культурных достижений, сколько вопрос государственных, не обязательно национальных, приоритетов и политической конъюнктуры. У микрофона обозреватель «Свободы» писатель Петр Вайль.
Поскольку премия государственная, всегда в ней есть этот самый государственный официозный привкус. Всегда есть какие-то подспудные течения, которые к этой премии привели, вне зависимости от того, достоин или недостоин кандидат. В данном случае, например, лингвист Залезняк или актриса Фрейндлих, вне всяких сомнений, достойнейшие люди. Залезняк – это просто легенда лингвистики. Вот о музее Куликова поля. Это, в общем, в русле той патриотической тенденции, которая развивается, которая сменила праздник 7 ноября на праздник 4 ноября. Теперь вот, значит, Куликово поле поднимается, хотя серьезные стоики высказывают сомнения в том, что вообще-то битва там была, и бывали в таком виде, и бывали она вообще. И даже сами организаторы этого музея Куликово поле дают сбивчивые объяснения, говоря о том, что ничего там найти невозможно. Поле битвы было заброшено, его там как-то перепахали. На поле битвы никто ничего не бросал. Любая вещь стоила денег, даже маленький наконечник стрелы. Именно почему-то на Куликовом поле вот какие-то наконечники стрелы имели такую ценность, что за ними возвращались и утаскивали их по своим избам. Что касается лингвиста Залезняка, и здесь имеется такой государственно-патриотический оттенок, потому что можно думать, что в первую очередь цены не его теоретические работы, а доказательства его лингвистической подлинности слова «полку Игореве». Это, конечно, вещь в государственном смысле существенная. Залезняк провел языковой анализ и доказал, что, как считали многие, что это имитация 18 века, он доказал, что это почти невозможно. Не то, что с сокрушительной убедительностью, но, как он выразился, вероятность такой подделки исчезающе мала. Что касается Алисы Фрейндлих, то все было бы замечательно и хорошо, если бы не 4-летней давности история, когда она отмечала свой юбилей, и к ней в гости пришел президент России. Я не поленился посмотреть, как это тогда описывало агентство РИА Новости. Я, с вашего позволения, прочту немножко. «Алиса Бруновна заметно волновалась, и президент предложил сам разлить чай. Варя, — позвала дочь Алиса Бруновна, чтобы та помогла. «Да я сам поухаживаю», — сказал президент, взяв в руки заварочный чайник. Вы замечаете, что это оттенок рассказов о Ленине, да? А актриса заметила, что у нее еще припасено шампанское. Владимир Путин не отказался от угощения. И тут же в комнате появилась бутылка шампанского. «Кто может открыть шампанское?» — спросила Алиса Бруновна. «Я могу», — с готовностью отозвался Владимир Путин. «Ну, неправда. Я знаю, что вы хороший мужик, но что до такой степени?» — воскликнула актриса. Президент стал открывать бутылку шампанского и сделал это с блеском. «Гениально», — прокомментировала Алиса Фрейндлих. После этого прямой переход к государственной премии. Увы, вот это все, ну, не то чтобы смазывает. Опять, никуда не деть заслуги, да, Алисы Фрейндлих, как выдающейся актрисы кино и особенно театра. Но нельзя не думать о том, что мотивация государства, вручающего государственную премию, в общем, отношение к художественному достоинству имеет не самое непосредственное.
Писатель Петр Вайли и филолог Виктор Живов. Рубрика «Сегодняшний факт». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шар. Оставляю вас с Иваном Толстым и его выпуском «Поверх барьеров». Беседа о калифорнийском вине. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Курсанта ложно обвинили в воровстве, всячески унижали. Командиры ситуации не интересовались.
Оказание международной помощи Мьянме не стоит политизировать.
Искусство требует участия сердца. Чтобы люди читали, надо их учить.
Министр по защите окружающей среды Германии призвал к действиям против уничтожения животных и растений.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».